Глава 7. Колхоз «Краснофлотец». Инициативу Булатов выдвинул правильную. Обед, что нам достался по приезду, был сигналом, что надо что-то менять. Я даже понял, почему он был паршивым. В силу опыта. Готовили в колхозе на своих мужиков, что в поле пашут. Вот все лакомые кусочки для них и повыбирали. Не нести же их праздной городской молодежи, пока еще ничем не заслужившей особого отношения. Кто его знает, изменится ли отношение в дальнейшем, когда в поле выйдем. Но лучше не проверять. Есть у них запасная полевая кухня для нас, и хорошо. Сами себя не обделим. В принципе, я и сам был готов вызваться поваром. Годы практики — это серьезно. Но решил вначале дать шанс молодежи. Мало ли, найдется какая-то девушка, которую мама с самого детства готовить обучала, и она рвется дать нам мастер-класс. Сейчас еще просто не все сообразили, что работа повара всяко полегче будет, чем по мокрому полю картошку собирать. А если я сейчас вызовусь, то потом-то сообразят, начнут, ползая в грязи, меня проклинать, мол, самый хитрожопый. Мне такая репутация в группе точно не нужна. Так что пусть кто-то другой на себя эту сомнительную славу возьмет. Но девушки загадочно молчали. Наверняка многие умели, но по каким-то своим внутренним психологическим причинам вызываться добровольцами не хотели. Может, лень было готовить на такую прорву людей. Может, боялись, что получится невкусно, и все будут плеваться. Уже думал, что все же самому придется вызваться. Но тот длинный парень с такими тонкими руками и ногами, что походил на богомола, все же вызвался, сказав застенчиво: «Я неплохо готовлю». Как его зовут, я уже выучил на занятиях. Леонид. Хоть бы мясо немного на костях нарастил, с таким-то героическим именем. Не должен мужик выглядеть так, словно его порывом ветра может в небо унести. Бывают, конечно, люди, которым и физо мало что дает к мясу на костях. Но по рукам было видно, что никаких попыток вообще не предпринималось. И пальцы, и кисти, и запястья тоненькие, никаких следов соприкосновения с реальным миром на себе не несли. И не музыкант точно, у тех кисти иначе выглядят. Было у меня несколько знакомых. Пальцы у них хоть и тонкие, но сильные, тренированные. Все тут же обрадовались, и у нашей героической команды спартанцев на выезде поваром стал сам Леонид. Его тут же отправили с парой парней помогать Ираклию принимать крупы для нас. Дальше занялись подготовкой к ночлегу. Выданные тюфяки с соломой пахли паршиво. Она перепрела, пришлось срочно менять в них солому на свежую. С этим в деревне проблем не возникло, управились быстро. Хотя девушки и были не в восторге, что постель у них будет теперь такая. Ничего, пообвыкнут. Главное — уметь все соломинки, что острые части вверх торчат, и спать можно. К тому же запах от свежей соломы приятный, расслабляет и вызывает приятные воспоминания о лете в деревне. Ну, у меня, по крайней мере, так. Вечер мы встретили, нажарив картохи в углях. Корочка пообугливалась. Ее отдирали, перебрасывая еще горячую картошку в ладонях, потом посыпали солью и... Одна из вкуснейших вещей в жизни на свежем-то воздухе. Комары, конечно, доставили проблем. Воздух так извинел, поэтому пришлось, вернувшись в клуб, перед сном устроить им массовую экзекуцию, истребляя на стенах и на потолке. Ну, тоже развлечение для молодежи. Подготовив место для сна и разобравшись с текущими делами, сели все вместе кружком. Вроде и надо было спать, но впечатлений и эмоций от первого дня на новом месте было много. Все хотели поговорить. Да и знакомы друг с другом многие были только шапошно, так что вопросов и тем для обсуждения хватало. В итоге часа полтора сначала обсуждали, что и как будем делать завтра, потом пели песни. Вечер получился отличный. Наговорившись и напевшись, разошлись по постелям. Воздух свежий, я лично вырубился сразу. Да и Ираклий как-то приучил быстро засыпать со своим храпом. Завтрак порадовал. Леонид готовить умел, что верно, то верно. Каждый из нас получил по миске с пшенной кашей с маслом и, кроме того, по куску мяса в стиле аргентинских стейков. Чуть-чуть пережаренных, но это было шикарное мясо. Леонида все хвалили от души, а он краснел и мялся. Видно было, что к похвалам он не привык. Ну а затем пришла пора для суровой правды жизни. Нас сюда привезли не стейки жрать за колхозный счет. Дождь, такое впечатление, не прекращался даже ночью. Поле размокло, ходить по пахоте было очень тяжело. Дождь сверху, мокрая грязь снизу. Спектр ощущений непередаваемый. Из-за дождя нас на первые дни кинули не на картошку, а камни собирать на поле. Как объяснил работник колхоза, который нас курировал, по прогнозу, через пару дней дождь перестать должен. Поэтому сейчас собираем камни, а как подсохнет немного, перейдем на картошку. Подход весьма разумный, как по мне. Если бы мы сейчас мокрую картошку собирали и в мешки покидали, она бы сгнила. Сомневаюсь, что в колхозе есть специальные места, где ее сушить можно. Ну что ж, камни так камни. В итоге наша работа в первые дни состояла в том, что мы шли по полю группами за грузовиками и закидывали в кузов камни, которые собирали. По мере заполнения грузовики уезжали на взвешивание. Это давало нам небольшую передышку минут на 40. Потом пустые машины возвращались, и все повторялось по новой. Уставали мы неимоверно. Учитывая погоду, труд был просто адский. Особенно жаль было девушек, которые к обеду уже еле ноги переставляли и руки поднять не могли. Вот сейчас они точно сильно жалели о том, что готовить не вызвались. «Женя, нам баня обязательно нужна этим же вечером, и хорошая такая баня, чтоб все пропотели как следует», — сказал я старости. «Иначе завтра половина группы с насморком и температурой свалится». «Согласен», — кивнул он, — «сейчас займусь». «Ты не стесняйся там. Если надо, то пожестче», — посоветовал я ему. «Если председатель козлится по поводу бани будет, пригрози, что если мы массово заболеем, то в город просто уедем лечиться. И жалобу подадим на его колхоз в горком, что не обеспечил необходимые санитарные условия». Евгений кивнул и тут же ушел в деревню. «И куда это он намылился, пока мы тут корячимся?» — недовольно проворчал Брагин, провожая его взглядом. Так-то он после моего разговора с замдекана сильно присмирел и перестал по любому поводу выделываться. Но натуру надолго не спрячешь. «Пошел по поводу бани для нас после работы договариваться», — громко сказал я, чтобы все услышали, и самозванный комсорг тут же заткнулся. Нам повезло. Поле, на котором работали в первый день, было рядом с клубом, так что на обед мы смогли вернуться в клуб довольно быстро. Все были грязные, промокшие, продрогшие до костей. Кое-как очистились, переоделись в сухое. Мокрую одежду, как могли, отряхнули и отнесли в вагончик рядом с клубом. В нем на всю длину были натянуты веревки. Вагончик специально стоял здесь для сушки одежды. Он уже не первый год использовался для этих целей, как я понял. В колхоз на работы каждый год приезжали то студенты, то работники какого-нибудь ведомства. Леонид снова всех порадовал. Суп с большими кусками мяса и жареная картошка на второе. А к ней снова огромный стейк, как в лучших аргентинских ресторанах. После тяжелой работы в поле под дождем самое то. Съесть-то я съел все это с огромным аппетитом, но вот после у меня возник один очень важный вопрос к нашему повару, который я решил не обсуждать при всех. Отвел Леонида в сторонку под навес, чтобы не страдать от дождя хоть здесь. «Леня, поясни по поводу мяса». Попросил его. «В жизнь не поверю, что нас так будут каждый день кормить за несколько повозок навоза, вывезенных поутру. Тебе это выдали на сегодня или...» Леня по привычке замялся и покраснел, прежде чем начать отвечать. «Но они меня утром спросили, хочу я мясо сейчас забрать за 3 дня вперед или буду каждый день брать. И я растерялся, взял сразу. И только когда сюда принесли, сообразил, что это не Москва, холодильников нет, хранить негде». «Ясно», — кивнул я. «Что-то такое я себе и представлял. И сколько на сейчас мяса осталось?» «Так и не осталось. Я все на завтрак и обед приготовил, чтобы не пропало», — с вдруг прорезавшейся гордостью заявил наш повар. «Ой-ой», — только и сказал я. «Леоня, где твоя голова? Ты понимаешь, что следующие 2,5 дня все будут жрать пустые супы и каши после тяжелой работы и звереть по твоему поводу? И что, как тебя хвалят сейчас, все тебя будут с таким же энтузиазмом и ругать? Тяжело было хоть ко мне подойти посоветоваться». «А зачем? Ты разве смог бы холодильник в деревне достать?» — неожиданно показал зубы наш повар. «Надо же, огрызается паршивец. У него все же есть характер». «Да закоптить можно было бы, спросить у бабок в деревне, у кого коптильни есть, да лишнее мясо так и спасти», — сказал я ему. «Тот же суп гороховый с копченым мясом только вкуснее бы стал, да те же харчо, солянка». И вот тут Леонида проняло, и весь характер куда-то пропал.
— И что ж теперь делать?
— жалобно спросил он меня. — Может, ты будешь поваром вместо меня? Я смотрю, ты неплохо так разбираешься. — Ага. После популярного повара, который всех закармливал мясом, я приму удар на себя, кормя всех супом на воде и пустыми кашами, — огрызнулся я. — Ну, ты прямо мастер хитрости и коварства. Нет уж. Взялся, тяни эту лямку и дальше. Не надо ни на кого свою ответственность перепихивать. А про мясо поговорю со старостой, будем думать, как наш рацион спасать. Леня при моих словах сначала вспыхнул, но потом сник. Крыть-то было нечем. Опустив голову, побрел обратно к расслабленным и довольным после сытной еды сокурсникам. А я отозвал в сторонку Булатова. Тот подтвердил, что баня будет через 2 часа, договорился без проблем. Принимающая сторона сама обеспокоена погодой и заинтересована, чтобы хлипкие московские студенты не заболели. Проблемы никому не нужны. Одобрительно хлопнув старосту по плечу и похвалив за пробивной характер, изложил нашу проблему с провиантом, объяснив, что карета вот-вот превратится в тыкву. «Ну и балбес!» — в сердцах воскликнул Женя, узнав о решении нашего повара. «Хоть бы посоветовался с кем, хоть слово бы сказал. А я еще думаю, ничего себе кормежка у нас, вот так повезло. А оказывается, мы как верблюды на 3 суток вперед наедались, сами того не зная». «Да, самонадеянный парень оказался наш Леня», — я согласно кивнул. «Будем знать теперь, что за ним присмотр нужен». Булатов кивнул, все еще обескураженно почесывая репу. «Что делать-то теперь будем?» Немного растерянно спросил он. «Работа тяжелая, без хорошей еды ноги протянем». «В сентябре мясо в деревне особо не добудешь, насколько я знаю», — пожал плечами я. «Свиней бьют ближе к Новому году обычно. Сейчас сбор урожая. Овощи у всех и фрукты, ну, грибы еще». «Кстати, грибы — это мысль», — оживился Булатов. «Лес недалеко, на разведку можем сбегать». «Да, но это на субботу и воскресенье план, когда работ в поле нет», — ответил ему я. «Можно, конечно, послать пару человек за грибами, а самим работать». «Лес незнакомый», — с сомнением в голосе сказал Женька. «Заблудиться могут, ну его. Потом неприятности будут. Лучше большой группой идти». «Можем попробовать по дворам пройтись», — предложил я Булатову. «Сейчас по осени. Работ много. Может, бабульки какие за перекопку огорода, дорубку дров, кур каких, да яиц дадут?» «Отличная идея». Булатов одобрительно глянул на меня. «Сегодня уже обожрались, не пойдем, а вот завтра после работы попробуем. Соберем вечером парней, объясним диспозицию». Договорившись, вернулись в помещение к остальным. Булатов объявил всем, что через 2 часа будет баня. «Всем быть обязательно», — подчеркнул он, заметив, что несколько девушек уже пристроились после обеда спать. «Сегодня все замерзли. Надо обязательно хорошо прогреться, чтобы не заболеть». Я тем временем нашел Леонида. «Появились идеи, как решить вопрос с продовольствием», — сказал ему. «Завтра проверим, сработает ли».
«Хорошо, спасибо», —
Леня кивнул. «И еще важный момент», — решил на всякий случай предупредить его я. «Вечером с фермы принесут молоко. Ни в коем случае не давать никому пить парное. Обязательно кипятить».
«Зачем?»
— Леонид смотрел на меня недоуменно.
«Оно же свежайшее».
«Вот именно», — подтвердил я. «Свежайшее деревенское молоко для непривыкших городских желудков — это гарантированное расстройство этого самого желудка. Так что давай без экстрима. Хватит с нас дождя и комаров, я думаю. Тем более в твоих же интересах советую. Люди будут страдать от поноса, но не все поверят, что это из-за молока. Кто-то и на твою стряпню подумает».
Леня кивнул.
«И, кстати, молоко — это отличная вещь. Можно блины замутить. Умеешь?»
«Я-то умею», — пожал плечами наш повар. «Яйца нужны для блинов и мука. Крупу нам выдали, а муку и яйца нет».
«Понятно, задача ясна», — ответил я Лене и пошел снова искать старосту. К списку добавилась мука. Надо обязательно ее добыть. Блины я люблю. Брянская областная больница. Никто, конечно, не предоставил никакой скорой до Святославля для перевозки Эммы домой после выписки из больницы. Сколько Инна не убеждала зав. Отделением, что это необходимо, никто ее слушать не стал. Сама ходит, по сторонам света ориентируется. Значит, транспортабельно, сама до дома доберется. Пусть едет с сопровождающим, если так страшно одной.
Все, чего ей не удалось добиться, так это чтобы Эмму выписали не утром, а вечером, чтобы Инна могла ее проводить после работы к себе домой, а там уж решать, как переправить девушку в Святославль. Проблемы начались с самого начала. Эмме было нечего надеть, обуви тоже не было. Инна дала ей платье со своего плеча с тонким поясочком, хоть не так было заметно, что оно девушке великовато, и пиджак свободного покроя. Обувь, к сожалению, не подошла, попросили у медсестрички с отделения ее сменную обувь с возвратом. Белье для Эммы Инна купила, сбегав в обед в универмаг, уж какое было, лишь бы до дома доехать. Днем Инна позвонила матери на работу, рассказала новости про выписку. «Я ее сегодня вечером к себе домой заберу», — рассказывала Инна матери о своих планах. «Денек поживет у меня, а в пятницу на автобусе приедем вместе. Ты Славе передай, чтоб в пятницу встречал нас на автовокзале». «Да ты что?» — воскликнула Аполлинария. «Даже думать забудь. Девочка недавно из комы вышла. Какой автобус? Я сейчас Германа найду, расскажу все. Он вечером приедет, заберет племянницу». «А вдруг он занят?» — неуверенно спросила Инна. «Вряд ли. Шансов на заводе никуда не уезжал, значит, и Герман здесь. Отпросится по такому случаю. Я уверен, что директор пойдет навстречу. Все, побегу искать его. Адрес у меня есть. Пока, дочка». Аполлинария повесила трубку. Вечером в четверг девушки вышли из больницы. Инна очень волновалась, что Эмма физически еще не окрепла и дорогу до дома в Брянске не осилит. Хотела поймать такси, но девушка остановила ее. «Так хочется пройтись», — сказала она. После целого месяца, проведенного в больнице после выхода из комы, Эмма чувствовала, что устала от больничных стен. Нет, к ней очень хорошо относились и медсестры, и доктора. Кормили хорошо. Лечащий доктор подарил ей коробочку с пятнашками, чтобы она мелкую моторику восстанавливала и соображение, как он выразился. Инна детскую мозаику привезла. Эмма с удовольствием составляла из нее цветочки и узоры. Но как она соскучилась по свежему воздуху, деревьям, птицам, шуму на улицах. Соскучилась по дому, по братьям и бабушке с дедушкой. Ее тянуло к ним со страшной силой. Как сказала соседка по палате, дома и стены лечат. «Свобода!» — восторженно оглядываясь вокруг, проговорила Эмма. Инна улыбнулась такому искреннему порыву. «Пошли!» — позвала ее Эмма. Подхватив сумки с вещами, девушки поспешили домой. Инна наблюдала за Эммой со стороны. Девушка немного подволакивала правую ногу. С речью тоже были проблемы. Говорила девушка очень невнятно. К счастью, не стеснялась этого, а скорее забавлялась. «Совсем ребенок еще», — подумала Инна. «Не до конца понимает всех трудностей восстановления. Но это и хорошо. Энтузиазм и искренняя вера в успех порой помогают не меньше упражнений».